Глава вторая.
«Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок. Что делать, мадам, они свежее?» Светский разговор. Перевод с французского.
Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая — коробку со шпильками, третья — высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница. «Здравствуйте, грамма-мама», — сказал вошедший молодой офицер. «Бонжур, мадемуазель Лиз». «Грамма-мама, я к вам с просьбою».
«Что такое, Поль?»
«Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привести его к вам в пятницу на бал».
«Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у...»
«Как же! Очень было весело. Танцевали до 5 часов. Как хороша была Елецкая».
«И, мой милый, что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна? Кстати, я чаю, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна».
«Как постарела?» — отвечал рассеянно Томский. «Она 7 лет как умерла». Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть для нее новую с большим равнодушием.
«Умерла?» — сказала она. «А я и не знала. Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...»
И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.
«Ну, Поль», — сказала она потом, — «теперь помоги мне встать. Лизонька, где моя табакерка?»
И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.
«Кого это вы хотите представить?» — тихо спросила Елизавета Ивановна.
«Нарумова, вы его знаете?»
«Нет, он военный или статский?»
«Военный».
«Инженер?»
«Нет, кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?» Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. «Поль!» — закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних».
«Как это, грамма-мама?»
«То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери, где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников».
«Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?»
«А разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли».
«Простите, грамма-мама, я спешу».
«Простите, Елизавета Ивановна, почему же вы думали, что Нарумов инженер?»
И Томский вышел из уборной. Елизавета Ивановна осталась одна. Она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки. Она принялась опять за работу и наклонила голову над самой конвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.
«Прикажи, Лизонька, — сказала она, — карету закладывать и поедем прогуляться».
Лизонька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.
«Что ты, мать моя, глуха, что ли?» — закричала графиня. «Вели скорее закладывать карету».
«Сейчас», —
отвечала тихо барышня и побежала в переднюю. Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.
«Хорошо, благодарить», — сказала графиня.
«Лизонька, Лизонька, да куда ж ты бежишь?»
«Одеваться?»
«Успеешь, матушка, сиди здесь. Раскрой-ка первый том, читай вслух».
Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.
«Громче!» — сказала графиня. «Что с тобою, мать моя, с голосу спала, что ли? Погоди, подвинь мне скамеечку ближе. Ну?»
Лизавета Ивановна прочла еще 2 страницы. Графиня зевнула.
«Брось эту книгу!» — сказала она. «Что за вздор? Отошли это князю Павлу и вели благодарить». Да что ж карета?
Карета готова, сказала Елизавета Ивановна, взглянув на улицу.
Что ж ты не одета? Сказала графиня. Всегда надо бы на тебя ждать. Эта матушка несносна.
Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.
«Что это вас не докличешься?» — сказала им графиня. «Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду!»
Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.
«Наконец, мать моя!» — сказала графиня. «Что за наряды? Зачем это? Кого прельщать? А какова погода? Кажется, ветер!»
«Никак нет, ваше сиятельство, очень тихо-с!» — отвечал камердинер.
«Вы всегда говорите наобум. Отворите форточку. Так и есть ветер. И прихолодный. Отложить карету. Лизонька, мы не поедем. Нечего было наряжаться».
«И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна.
В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. «Горек чужой хлеб», — говорит Данте, «и тяжелы ступени чужого крыльца». А кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитанницы знатной старухи? Графиня, конечно, не имела злой души, но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое, необходимое украшение бальной залы. К ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строго этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посидев в ее передней девичьей, делала, что хотела, на перерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара. Она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора. Она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали, а между тем требовали от нее, чтобы она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал. На балах она танцевала только тогда, как недоставала визави. И дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя. Но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать, и где сальная свеча темно горела в медном шандале. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять, молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, и она про него забыла. Дня через 2, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником, черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым. Возвратясь домой, она подбежала к окошку. Офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза. Она отошла, мучаясь любопытством и волнуемая чувством для нее совершенно новым. С того времени не проходило дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был зато и благодарен. Она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась. Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но, узнав, что Нарумов не инженер, а конно-гвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому. Герман был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Герман не касался и процентов, жил одним жалованием, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему, как сказывал он, жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее. А между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры. Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что если?» — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу. «Что если старая графиня откроет мне свою тайну? Или назначит мне эти три верные карты? Почему же не попробовать своего счастья? Представиться ей? Подбиться в ее милость? Пожалуй, сделаться ее любовником? Но на это все требуется время. Ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие — вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость». Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду, из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» — спросил он у углового будочника. «Графини?» — отвечал будочник. Герман затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок. Долго не мог заснуть, и когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Герман увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.